12:04 в российской столице. У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. В ближайшие полчаса поговорим о событиях на Украине, на юго-востоке, в Донбассе, о второй фазе спецоперации. Напомню, что вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийским СМИ анонсировал новый этап, новую фазу специальной военной операции России на Украине. Они заговорили и в Киеве. Владимир Зеленский сказал, что российские войска начали бить за Донбасс, которые давно готовились. При этом поступает сообщение, что вооруженные силы России и народной милиции ДНР продолжают методично штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, на котором блокировано ВСУ, в том числе и неонацистский полк «Азов». Сегодня стало известно, что 5 украинских военных с территории «Азовстали» сдались в плен. О ходе штурма завода рассказывает в том числе в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. Дословно, воины из Чеченской Республики, словно бесстрашные волки, прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон. С нами на прямой связи Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте разбираться, что за вторая фаза, в чем ее будут отличительные черты и, в общем, как ее понимать и как она может выглядеть на практике, на земле, что называется.
Ну, мы уже видим, как она выглядит на земле. Это очень осторожное продвижение наших войск, цель которого минимизация как собственных потерь, так и потерь среди граждан Украины, среди мирного населения, которое оказалось заложником ситуации. И, ну, по факту им украинские вооруженные силы прикрываются. И мы видели эту тактику, она во многом похожа на тактику ИГИЛ. Вот, когда под прикрытием людей вооруженные силы Украины, в том числе из многоквартирных домов, ведут огонь по наступающим частям нашей армии. Второй этап, насколько я понимаю, это да, действительно битва за Донбасс. Это ее цель — уничтожение вооруженных сил Украины, самой ее боеспособной группировки сухопутных войск, которую в свое время готовили для того, чтобы с одной стороны сдерживать силы ДНР и ЛНР, а с другой стороны при удобном моменте перевести в наступление. Ну вот теперь начинается отсчет уже обратный по этой группировке. Она будет уничтожена.
Просто, если Иван, прошу прощения, что перебиваю. Да, это ведь много говорилось о неком генеральном сражении. Говорилось, причем в экспертном сообществе, так сказать, официальные лица по этому поводу никаких комментариев не давали. Вот генеральное сражение. Можем ли мы с вами предположить, что, собственно, оно состоится в рамках вот этой второй фазы? Почему возникает вопрос? Потому что вы говорите, вот мы сейчас видим. Да, мы действительно видим, но это скорее такие, как-то артиллерийская дуэль, что ли, да? Артиллерийская дуэль действительно и такое не быстрое продвижение.
Оно быстрым не может быть.
Да, безусловно, я без упреков.
Потому что там очень мощные укрепрайоны, а у наших войск нет кратного численного превосходства над украинской армией. В России не проводилась мобилизация, я надеюсь, до нее дело не дойдет. Воюют контрактники, а жизни контрактников нужно беречь. Да и, в принципе, любые жизни нужно беречь. Что касается, будет ли это сражение генеральным или нет. Понимаете, проблема наша состоит в том, что мы во многом недооценили степень, ну, скажем так, отмороженности украинской власти. По всей видимости, изначально был расчет на то, что все-таки украинская власть окажется куда адекватнее и не будет уничтожать свои же города. Что она пойдет на согласиться выполнить российские требования, они по-прежнему достаточно такие либеральные. Но, к сожалению, нет. Поэтому есть вероятность того, что, несмотря на проведенные генеральные сражения, дальше придется брать каждый из городов. И в этой ситуации очень многое будет зависеть от позиции городских властей, от позиции мэров и губернаторов. Если градоначальник окажется адекватным и не станет превращать свой город в поле боя, тогда он будет взят без единого выстрела, там сохранится вся инфраструктура, и этот город очень быстро вернется к мирной жизни. Ну, что мы, в принципе, видим на примере Херсонской области. Если градоначальник окажется абсолютно неадекватным, ну, тогда будет примерно то же, что в Харькове или в Мариуполе. Но Мариуполь – это уникальный пример, там слишком большая концентрация неонацистов. Больше ни в одном городе такого количества неонацистов нет. Поэтому, да, это генеральное сражение, но не факт, что оно будет последним. Вполне возможно, придется вот методично, шаг за шагом брать каждый из крупных городов. А может быть, после этого генерального сражения многие мэры городов изменят свое отношение к происходящей спецоперации и будут изыскивать способы для того, чтобы не превращать свои города в руины.
Ну вот, а что касается сроков, здесь тоже понятно, что загадывать там или гадать на кофейной гуще, как говорится, да, не хочется и не приходится, но так или иначе мы должны же ведь об этом говорить, рассуждать, понимать в конце концов. Вот первая фаза заняла больше 50 дней. А вторая фаза, на ваш взгляд, сколько может продлиться по времени?
Я не буду давать каких-либо конкретных сроков, потому что мы в таком случае можем впасть в состояние зрады прямого. Это эмоциональные качели, когда мы надеемся на скорую победу, а она не наступает, и после этого наступает эмоциональное разочарование и истощение. Это плохая ситуация. Плюс мы в таком случае можем подыграть украинской власти. Вот она, например, пару дней назад сказала, что да, генеральное сражение началось, и Россия планирует его закончить до 9 мая. Даже не до 9 мая, до Пасхи. Ну, понятное дело, что до Пасхи, которая вот совсем рядом, ничего не закончится. А раз оно не закончится, то Киев скажет: ура, мы молодцы, мы остановили российские орды и отбросили их назад. Россия не смогла. Ну, то есть они уже создают себе перемогу, в которую они будут верить. А нам нужно сохранять здравость, объективность. Проблема Украины в том, что она очень большая. Ее можно переваривать вот в таком режиме хоть и целый год. То есть эта спецоперация может быть длительной, и нам нужно быть к этому готовыми. Да, после разгрома группировки ВСУ дело пойдет быстрее, но оно может пойти быстрее исключительно на украинском левобережье, потому что перед Запорожьем есть предполье, где нет крупных населенных пунктов. Часть территории будет занята очень быстро, освобождено, а за другую часть, возможно, в нем придется бороться. И у нас нет кратного численного превосходства в живой силе. Мы не можем забросать противника миллионной армией. Нам нужно действовать аккуратно. Плюс это не война в классическом формате, где никто не обращает внимания на инфраструктуру и на прочее. Я бы сравнил эту спецоперацию с хирургическим вмешательством. Нам нужно аккуратно вырезать раковую опухоль, но при этом, чтобы пациент остался жив. Потому что потом ответственность за людей будет на России. Уже вот сейчас, например, Волноваха на 90% разрушена, Мариуполь на 60-70%. Следом, как только закончатся боевые действия, необходимо восстанавливать инфраструктуру, потому что полгода начнется отопительный сезон, и куда людей девать? Инфраструктуры нет. Это будет еще один фронт этого противостояния.
Я хотел бы вернуться вот к тому, о чем вы говорили, по поводу настроения городских властей. По поводу настроения городских властей. А от чего они могут зависеть, эти настроения?
Они зависят от того, кто является градоначальником, откуда он
вот настроение, вышел. Настроение градоначальников от чего зависит?
От его элитарных связей. Если он, например, ориентируется на Коломойского или на другого олигарха, то, соответственно, он зависит от настроения этого олигарха, от того, кто является губернатором в регионе. Ну, мы, например, видели, как в начале спецоперации губернатором Одесской области назначили айдаровца. Это, ну, неонацист. Соответственно, он принялся радикализировать обстановку в городе, ввел туда войска, в области наставил блокпостов на дорогах. И, как правило, мэры небольших городов, они более адекватные. Они себя позиционируют специалистами по хозяйственной части. Они четко отдают себе отчет в том, что его задача обеспечить жизнеспособность города, а не заниматься политикой. А мэры городов-миллионников часто занимаются какой-то политикой. Ну, яркий пример – это вот Николаев или Харьков. Там, ну, города сопротивляются, в Николаеве воды уже неделю нет, городские власти ничего не делают для того, чтобы эта вода появилась. Ну, люди брошены на произвол.
Я бы, знаете, о чем еще вот в этом контексте хотел поговорить? Вот про настроение, да, городоначальник. И не, можно расширить не только про городоначальников, но и про жителей тех или иных городов, сел, поселков городского типа, ну, в общем, жилых населенных пунктов. Отсутствие картины будущего, на ваш взгляд, какую роль играет в их настроениях? Не только в настроениях, тоже в широком смысле слова, да, возможно, в сопротивлении или наоборот, содействии российским вооруженным силам.
Понимаете, мы не можем предоставить гражданам Украины какую-то целостную, единую для всех них картину будущего. Она, скорее всего, у нас даже отсутствует. Мы во многом действуем по обстановке. Но вчера, например, один из районов Запорожской области попросился в ДНР. А по самой, а по Херсонской области, возможно, пойдет даже сценарий ее признания непризнанной республикой с какой-то такой вот интеграцией под Крым. Плюс даже если мы сформируем этот образ будущего, то мы не сможем его донести до граждан Украины.
Почему вы так думаете?
А просто все наши излучатели, все наши СМИ отключены. А граждане Украины находятся в, ну, под воздействием своих СМИ. Поэтому они, например, верят в то, что...
Ну, слушай, мы вот все читаем, еще, на самом деле, одни и те же телеграм-каналы. Иван, нет разве? Одни и те же телеграм-каналы, нет, одни и те же источники. Во всем мире причем. Здесь, как мне представляется, не стоит ограничиваться там Россией, Украиной. Можно говорить о всем мире.
Проблема с соцсетями в том, что они не раздвигают наши горизонты. Они нас закатывают в собственный информационный кокон. Вот граждане Украины в своем информационном коконе. Mm-hmm. Плюс сейчас у нас этап активных боевых действий. У нас всем управляют военные. Из военных получаются хорошие люди, которые порядок наводят, но очень плохие хозяйственники и администраторы. Когда основная часть боевых действий закончится, то тогда уже можно будет говорить про образ будущего. Пока я вижу, что на территории Украины будут реализовываться несколько сценарий, связанных с административно-территориальным устройством. Кто-то под ДНР, кто-то в формате непризнанной республики, а часть территории будет под киевской властью, и превратится, и города превратятся в полисы.
Просто не кажется ли вам, что получается тогда замкнутый круг? Да, мы, во-первых, должны сказать, что Айдар признан экстремистской организацией, запрещен на территории России, чтобы Роскомнадзор не забывал об этом. А во-вторых, если мы говорим с вами про настроение, от которых будет зависеть, в том числе продвижение, скорость, время, потери, в конце концов, человеческие, а как же тогда действовать? А ведь эти настроения, в том числе, надо формировать.
Ну, так даже тот же федеральный телевизор отчасти их формирует, и даже те же военкоры. Когда оказывается, что не расстреливает российская армия военнопленных и не пытает их. А плюс, мы видим, как, собственно, российская армия в город приходит и начинает там наводить порядок, изымать оружие, идут гум-конвои. Люди постепенно на контрасте сами поймут. Сейчас мы до них вряд ли сможем достучаться. До какой-то части, конечно, достучимся, но массово мы настроение не переломим. Плюс там общество находится в состоянии массового психоза, патриотический угар. Они действительно верят в то, что еще немножко, и Россия протянет ноги. Добьют санкциями, американцы оружие поставят, доблестная украинская армия где-то российские части в котел возьмет. Плюс, понимаете, в чем дело? Украинская армия, она одноразовая является. Военно-промышленного комплекса нет. Группировку ВСУ разгромят. И после этого нужно будет переходить просто к жесточайшей мобилизации. Эта жесточайшая мобилизация, вернется большим количеством погибших, сдавшихся в плен.
Не, ну,
и,
там помимо...
чем дольше украинская армия сопротивляется, тем сильнее будет в обществе настрой против нее.
Угу. Да, там
будет разочарование.
Ну, то есть помимо тех, кто сейчас там принимает участие, да, в боевых действиях, те, кто сейчас числится в рядах вооруженных сил Украины, там же 400 тысяч человек прошли через Донбасс. 400 тысяч человек. Это огромное количество людей. Огромное. Они еще не все, так сказать, вышли. Они еще не все вышли. Спасибо, Иван, спасибо. Благодарим вас за комментарий. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан с нами был на прямой связи. Мы давайте на секунду прервемся, еще продолжим.
Багиров против. По понедельникам в 19.00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Вот эти вопросы политического характера, которые мы затронули с Иваном, сейчас продолжим обсуждать, потому что это очень важно. Политика — это продажа будущего, да, продажа будущего, некого образа, за который или пойдут, или не пойдут люди. А, собственно, от того, насколько успешно будет продан этот проект, от этого многое зависит. Значит, что происходит сейчас? Советник главы Офиса президента Украины Подоляк говорит, что нет срока возобновления переговоров с Россией. То есть переговоры закончены, о новом этапе, о новом раунде переговоров пока ничего никто не может сказать. Подоляк, по крайней мере, точно. Говорит, нет сроков возобновления. По его словам, российские власти серьезно делают ставку на вторую фазу военных действий, которые проводят в Донбассе, и уточняет, что переговорный процесс осложнил осаду Мариуполя российскими военными. Мы помним, Зеленский, по-моему, если я ничего не ошибаюсь, но, по-моему, ничего не путаю я, Зеленский ставил ультиматум по поводу Мариуполя и продолжения переговоров. Что, дескать, если российские войска в конце концов добьют эту группировку на Азовстале, добьют не в смысле уничтожения, может быть, там плен, да, то тогда, тогда Украина откажется вести переговоры с Россией. Откажется. С нами на прямой связи главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, что касается этих переговоров. Ну, много мы слышали возгласов по поводу того, что ну и что, ну откажутся, и не будем, значит, разговаривать. А будем разговаривать только тогда, когда будет тотальное военное превосходство на территории Украины.
Угу. Мне кажется, что сейчас просто такая, ну, стадия вот развития событий, что переговоры, их результат, их итог во многом зависит от военных действий. Об этом говорят руководители Европейского Союза удивительным образом, об этом говорят Украина. Ну, в общем, видимо, с этим соглашается и российская сторона, хотя российская сторона все время подчеркивает, что открыта к переговорам. То есть, ну, это просто тот момент, когда ни одна сторона не может пойти на уступки, потому что вопрос на поле боя не решен. Но я, честно говоря, не думаю, что переговоры вообще безнадежны, потому что, я думаю, довольно быстро ситуация будет так или иначе разрешиться в ту или иную сторону, и от этого будет зависеть, собственно, переговор. Ну, мы, разумеется, надеемся, что она будет разрешиться в российскую сторону.
Ну да, то есть ход переговоров и позиция переговоров будут зависеть напрямую от военных побед.
Ну, абсолютно очевидно. Ну, понятно, что если сейчас вот на нынешнем этапе, допустим, Киев согласится на какие-то территориальные уступки, на что настаивает российская сторона, то это, в общем, будет фатально для киевского руководства. Если, ну, Россия тоже сейчас не может согласиться на какие-то, соответственно, односторонние уступки. Поэтому ясно, что вот просто на нынешнем этапе говорить о переговорах бессмысленно, и поэтому стороны демонстрируют какую-то сильную воинственность, вот, чтобы, в общем, ну, показать эту ситуацию. Ну, я думаю, у меня есть ощущение, честно говоря, что первые же итоги вот этой военной операции, второго этапа так называемого военной операции, мгновенно, в общем, вернут стороны за стол переговоров, и так или иначе вопрос будет решаться за этим столом.
Ой, Ли, вот это так хотелось бы, по крайней мере.
Угу, да? Да, конечно, так хотелось бы. Я думаю, так и будет, если честно. Потому что, ну, в общем...
Ну, простите, пожалуйста, Борис, вот смотрите, разбитая донецкая группировка вооруженных сил Украины, это ведь не вся армия Украины, это ведь не все, ну, там, не все силы, которые могут быть привлечены, ну, в там, виде там, дополнительной какой-то мобилизации, вот тех так называемых ветеранов, а то, которые еще не принимают участие. Да-да. Помимо этого, там всякие партизанские движения, да, в связи с сезонностью там и так далее. То есть насколько мы можем быть уверены, что даже не хочется об этом говорить, чтобы не выглядеть как там, да, что мы сейчас шапками всех закидаем. Но да, предположим, проигрыш украинской армии вот в этом сражении в рамках второй фазы, вот насколько, так сказать, он поставит в безвыходное положение Киев, политический Киев?
Понимаете, ну, партизанские движения партизанскими движениями, я даже думаю, что они... какие-то будут существовать, и, так сказать, нацбаты там и так далее, вот эти все батальоны, которые существуют и будут, видимо, еще формироваться, это, в общем, будет история надолго. Но централизованные, так сказать, вооруженные силы Украины, которые основной костяк, который сосредоточен на Донбассе, я думаю, после окружения этой группировки или после ее чувствительного военного поражения, он едва ли сможет вот мобилизоваться очередной раз. То есть, я думаю, Киев будет принужден к некоторым, так сказать, в общем, определенным территориальным и иным уступкам, потому что, понимаете, одно дело партизанская война, которая не, как бы никому не подчиняется, так сказать, и которая имеет какой-то свои собственные центры руководства, а другое дело организованное сопротивление. Это все-таки не одно и то же. И если первое, по всей видимости, продолжится, как это было и в эпоху действительно бандеровщины такой, настоящей, так сказать, самделишной бандеровщины, той, которая была в 50-е годы, я думаю, это, в общем, скорее всего, такие локальные центры сопротивления будут продолжаться, будут сохраняться. Если, ну, пока они будут, там, собственно, не преодолены. Вот. А что касается вот этой вот вооруженной, так сказать, истории, она может быть, в общем, завершится. Потому что у меня есть такое ощущение, что все-таки есть понимание рисков эскалации. В первую очередь на Западе, ну и в России тоже, что риски эскалации слишком значительны для того, чтобы в дальнейшем продолжать вот это вот военные действия после так называемого второго этапа. То есть, ну, я, конечно, может быть, выдаю желаемое за действительное.
Да, а под эскалацией что вы имеете в виду?
Ну, что, ну, понятно, использование оружия массового поражения, там, резкое распространение военных действий на третьи страны, вовлечение, соответственно, третьих стран в эти военные действия на территории Украины, ну, вы сами понимаете.
Да.
Собственно, имеется в виду удары по каким-то, в общем, силам, которые так или иначе связаны с этими третьими странами. Там. В общем, это целый ряд, так сказать, тех действий, которые может привести вот этот прокси-конфликт, непосредственный конфликт между Россией и Североатлантическим блоком. Вот. Это, в общем, понимание, что это, в общем, есть огромная опасность этого, она существует, в том числе и там, и тут. Понимаете, и поэтому у меня есть какое-то все-таки ощущение, что на этом втором этапе история завершится. Другое дело, конечно, все может произойти, в том числе и в период этого второго этапа, но мне какой-то, вот, я бы, так сказать, все-таки предположил скорее, ну, так сказать, процентов 60 поставил, или 70 даже, на то, что, в общем, та или иная разрешение этой ситуации приведет стороны за стол переговоров, и эти переговоры, я не думаю, что они увенчаются мирным соглашением, вот какие-то наивные, так сказать, эту точку зрения я не верю, но они могут привести к просто приостановке боевых действий и замораживанию конфликта.
А это выгодно России? Это первый вопрос. А второй, вот смотрите, да, очень, так сказать... Хотелось бы подписаться под всем, что вы сказали, да? Но что мы можем получить? Мы можем получить... Украина огромная страна. Ну, большая, в смысле, не огромная, большая страна. Географически большая. Вот если эти войска будут отходить, если в котел не удастся замкнуть, и вот эта группировка, плюс еще там те оставшиеся вооруженные силы, вот они будут отходить на запад, как бы затягивая российские войска вглубь своей территории. это же все будет происходить под то, что мы сейчас наблюдаем, под западную помощь, вооружение и прочее, прочее. И тогда вообще конца и края этому, мне кажется...
Ну, вы знаете, Россия устами уж точно министра иностранных дел и, в общем-то, и президента страны сказала, что ее главная задача в этом конфликте – это обеспечение безопасности там, Донбасса. То есть, если эта группировка выйдет за пределы Донецкой и Луганской народных республик, то есть выйдет за пределы этих территорий, то я думаю, в общем, ну, понятно, что отношения уже не будут дружественными России и того, что останется от Украины. Это будет очевидно, что враждебные отношения на довольно долгое время. Но, тем не менее, военный конфликт, я думаю, прекратится, потому что те задачи, которые сейчас, в настоящий момент, Россия ставит перед этой военной операцией, будут выполнены. Вот. Что касается там того, что будет в будущем, ну, сейчас уже вообще бессмысленно об этом говорить.
Да, это точно, совершенно, это
потому
точно.
Потому что сейчас вы видите, что и Финляндия готовится вступление в НАТО. И я думаю, в общем, собственно, я думаю, что западная граница России будет границей между Россией и НАТО. Это просто уже, к сожалению, факт.
Спасибо большое. Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев был с нами на прямой связи. Выпуск новостей, после чего продолжим. Не переключайтесь.
В эфире «Радио Спутник».